Добро пожаловать на наши рок-посевы. Две даты в судьбе человека самые главные. День его рождения, который он отмечает всю жизнь, и день смерти, отмечать который достается уже его близким и друзьям. Если жизнь этого человека осталась в памяти потомков, то они эти даты помнят избирательно, в зависимости от того, что для них важнее, то, что человек родился или то, что умер. Скажем, у Пушкина люди скорее вспомнят день рождения 6 июня, а у Сталина или Гитлера – день смерти. У особо полюбившегося человека отмечают все. Сорадуются дню рождения, грустят в день смерти. 9 октября – день рождения Джона Леннона. Ему нынче исполнилось бы 60. Из жизни он ушел 40-летним в декабре 80-го, и эта грустная годовщина у нас еще впереди. На ленноновский день рождения произошли тут два значительных события. Во-первых, вышла в свет антология «Битлз», толстая книга воспоминаний и фотографий, составленная самими участниками. Книжка роскошно издана в твердом переплете, стоит около $50. Но, несмотря на такую атомную цену, на нее поступило уже почти 1,5 миллиона предварительных заказов. Это первый подарок. Во-вторых, в американской тюрьме Аттика состоялся криминальный худсовет. Юридическая комиссия рассматривала дело Марка Чапмана. Он отсидел 20 лет в одиночке за убийство Джона Леннона, и ему очень хочется на волю. Желание понятное, но маловыполнимое. Свобода для Чапмана может оказаться опасной и недолгой. Видимо, учитывая это, а также пожелания семьи Леннона, в частности, жены Йоко Оно, в помиловке Марку Чапману нынче отказали. Это второй подарок. Ну а третий подарок – это наша с вами память о нем. От чистого сердца протянем мы свой скромный кулечек, наш радиосериал, который мы продолжаем сегодня 7-й по счету передачей. Октября, как мы уже говорили, в 40-м году в Ливерпуле родился Джон Уинстон, а впоследствии Джон Уинстон Оно Леннон, о котором мы сегодня будем вести повествование. 9 октября 65 года, 35 лет назад, песня «Beatles Yesterday» вышла на первое место американского хит-парада. Это эдакий подарок Леннону от Маккартни. 9 октября 75 года, на день рождения Джона, Йоко родила ему подарок сына, которого назвали Шон. 9 октября 1944 года родился Джон Энтвисл, басист из группы The Who. 10 октября свое 45-летие нынче справит Дэйв Ли Рот, вокалист из Ван Хейлена, последние годы артист-солист. 13 октября, 30 лет назад, в 70-м году, прах Джанис Джоплин был развеян над морем у побережья Калифорнии. 13 октября 1941 года. В штате Нью-Джерси родился Пол Саймон, певец, сочинитель, мультиинструменталист, участник дуэта с Гарфанкелем. 14 октября. Нашему вечно юному и неувядающему Клиффу Ричарду нынче 60 лет. Клифф Ричард, по метрике Гарри Роджер Уэбб, родился в Индии в городе Лакноу. Певец, музыкант, актер. Его появление на сцене до сих пор производит у дам сердцебиение. Голос как бархат, талия как у джигита. До сих пор не женат. Вот некоторые надеются. А вдруг полюбит на всю жизнь, ну, на всю оставшуюся жизнь. Жить припеваючи бы, нарожать бы внуков. Эх, с днем рождения тебе, Клифф. Последних новостей. В Америке существует пантеон рок-н-ролльной славы. Специальная комиссия ежегодно рассматривает представленные кандидатуры. Дело это серьезное, в пантеон славы попадают навсегда. Для того, чтобы попасть в кандидатский список, нужно иметь производственный стаж минимум 25 лет. То есть первая пластинка должна быть выпущена как минимум четверть века назад. Пантеон был создан в 1995 году в городе Кливленд, штат Огайо, там, где один из первых диск-жокеев, Алан Фрид, еще в 50-х годах популяризовал сам термин «рок-н-ролл». Тяжелые металлисты Black Sabbath появлялись в списке кандидатов уже 4 раза. Выдвинуты они на соискание и в этом году. Оззи Осборн, их бывший вокалист, протестовал в прошлом году, да и нынче не успокоился. «Вычеркните наши имена из списка», — говорит он, — «сэкономьте чернила. Все эти ваши назначения бессмысленны, потому что в комитетах сидят люди из пластиночной промышленности и газет, которые в жизни своей не купили ни единого билета на концерт. Их голос не значит ничего. Мы всегда играли для народа, и только голоса настоящих фанов я буду уважать». Конец цитаты. 13 ноября на собственной фирме Big Brother, «Большой брат», у группы «Оазис» выходит двойной концертный альбом под названием «Familiar to Millions» – «Знакомые миллионам». В него вошли записи с концерта на стадионе Уэмбли 21 июля, народу на котором было, кстати, 70 тысяч человек. Также выходит видеофильм на ленте ВХС и на компакт-диске DVD. «Оазис» сейчас пишет и записывает материал, который выйдет в свет в 2001 году. На этом рок-хронику закончим и вернемся к нашему рассказу. Английское выражение «writer's block» переводится на русский обычно как «писатель исписался». Это не совсем точно, просто воображаемая труба, из которой выходит продукт творчества, засорилась, забилась, стала непроходимой. Летом 80-го такая вот пробка в трубе Джона Леннона вдруг рассосалась, из него снова фонтаном пошли идеи. В сентябре 80-го в интервью газете Newsweek с журналисткой Барбарой Граус так Леннон сказал: «Исаак Ньютон никогда бы не открыл закон земного тяготения, если бы ему на голову не упало яблоко». А что он делал под деревом? Ничего, сидел и мечтал. Так же вот и у меня. На яхте на Бермудских островах в голове у меня зазвучала музыка сфер небесных. Музыка, которая превосходит всякое человеческое понимание. Музыка, для которой я не творец, а всего лишь проводник. Я записываю ее, как медиум. К этой музыке лично я не имею отношения. Я просто сижу под деревом, а она падает мне на голову. Конец цитаты. Попутно отметим, что общаться с ангелами Джону Леннону было тогда легко еще и потому, что он не был связан пластиночным контрактом. Не было у него ни сроков, ни объема продукции, эдакая чистота, незамутненность. Однако эта небесная энергия в голове автора превращалась в поток, берегами которого были, если так можно выразиться, его общественные и политические идеалы. Как говорил бы Маяковский, с Ленноном в башке, с наганом в руке. В интервью журналу Playboy перед выходом альбома Double Fantasy он сказал: «Можно по-старому притворяться, что мы разделены на народы и страны. На самом деле мы один народ, один мир. Лидеры нам не нужны. Нам нужны живые примеры для подражания, а не руководители. Мы все члены воображаемой утопии, и пора понять, что мы живем в едином мире, населенном едиными людьми». Конец цитаты. Там же Леннон сказал, что не отказывается от взглядов, побудивших его в 1968 году написать свою песню «Revolution». По своему собственному личному опыту, господа, скажу, что формировать высокие идеалы на борту белоснежной морской яхты, идущей под парусом, под упругим и теплым тропическим бризом, по прозрачным водам мимо бананово-пальмовых берегов, значительно легче, нежели делать это, стоя зимней ночью на вахте у процклада в худой шинельке. Леннон, как красивая и мощная белая яхта, плыл по Житейскому морю, не зная еще, что наперерез его курсу идет плюгавый, но заряженный смертельной торпедой маленький катерок. Поняли, что это Йоко Оно пела. Супруга драгоценная пела песню «Give Me Something» с альбома «Double Fantasy» — «Двойная фантазия». Но вернемся к нашему убийце. Дела у Марка Чапмана в сентябре 80-го шли из рук вон плохо. Бессмысленность сторожевой работы, фактически тоже стояние у процклада, какая-то бесполезность существования — все это рождало в нем раздражение и злость такой силы, что он даже Библию читать перестал, не находя в ней для себя поддержки. Герой романа «Над пропастью во ржи» помог ему сформулировать подспудное. Его гнев, сомнения, страх и беспокойство слились вдруг в решении, захватившем все его существо. Но каком решении? Сегодня мы можем назвать и вторую книжку, направившую чапмановскую ярость неблагородную в конкретное русло. Автор Энтони Фоссетт, книга «One Day at a Time». Хоть и написано сочувственно, но она все же рисует портрет бывшего революционера и радикала, расслабленного зельем, домашней жизнью и многомиллионным состоянием. Кажется, где-то у Чехова описан сапожник, который не мог выразить свои чувства словами и потому бил жену поленом. Вот такая же невыразимая глухая ненависть, столь знакомая загадочной славянской душе, может, оказывается, при правильно подобранных исходных данных, пустить ростки и в душе красноречивого англосакса. Да, господа, стояние на вахте у процклада делает с человеком страшные вещи. We'll be right back. В сентябре 80-го Марк Чапман заявился в картинную галерею, где в свое время приобрел литографию Нормана Роквелла за 7,5 тысяч долларов, и заявил, что хочет теперь картину продать. В галерее ему ответили, что покупателя на картину у них пока сейчас нет. «Но, — сказал Чапман, — мне срочно нужны деньги». В конце концов, покупателя он нашел сам, но не на Гавайских островах, а в Калифорнии. Переговоры длились почти месяц, и только 10 октября Чапман получил свой чек на 7,5 тысяч. Деньги эти были, в общем, не его. Марк их занимал у родни и в кассе взаимопомощи в больнице. Срочно их никто не требовал. Зачем тогда было продавать картину? С полученных денег Чапман погасил долг больницы, отдал деньги матери, но 2,5 тысячи, полученные через жену у тестя, не стал отдавать, заначил. Из этих денег и была оплачена потом его смертоносная поездка в Нью-Йорк. 23 октября 80-го года в свет вышла пластинка, первый сингл Леннона. В этот самый день, закончив смену на охране объекта, Марк Чапман сдал вахту в 6 утра. До 3 дня он там дежурил, расписавшись в вахтенном журнале. После убийства, когда за дело взялись следопыты, они обнаружили, что в том вахтенном журнале Чапман подписался как Джон Леннон. «Ага!» — вскричали тут психиатры. «Мания величия! Личность Леннона полностью подавила личность нашего клиента. Понятно, почему он в него стрелял. Да даже не один раз». Теория эта потом получила огласку, стала довольно общепризнанной, но, господа, в этой подписи есть маленькая подробность. Слова «Джон Леннон» жирно перечеркнуты двойной чертой. Написанное вовсе не значит «я Джон Леннон». Это значит «был Джон Леннон» и «нет его».
Let it come true for us. Draw, la, la, la.
Понедельник, 27 октября. В оружейный магазин на небольшой улочке в центре Гонолулу вошел молодой человек. Он оплатил покупку – пятизарядный револьвер 38-го калибра. Получив документы на огнестрел, он в ближайшем полицейском участке в соответствующем окошечке предъявил свои водительские права и карточку собеса. Потом заполнил бланк, и после короткой проверки личности на компьютере, судимости нет, не привлекался, не состоял, получил официальное разрешение. Процедура несложная, в одном только Гонолулу ежегодно около 20 тысяч человек получает такие бумажки. Затем он вернулся в магазин, показал разрешение и забрал свой револьвер. Вел себя спокойно, взвешенно. Нервным и психам оружие не продают. Затем он купил билет в Нью-Йорк только в один конец. Жене сказал, что устал, что ему надо развеяться, но с матерью разговор получился покрупнее. «Чего это ты едешь в Нью-Йорк?» — сказала она. «Один? И что это у тебя за фантазия дурацкая? Говорят, что ты хочешь сменить имя и фамилию на Холден Колфилд, как герой романа». Мать удалось кое-как успокоить. По американским законам огнестрельное оружие можно перевозить в самолете при условии, что оно, во-первых, не заряжено, и, во-вторых, патроны уложены и упакованы отдельно. Марк Чапман все это выяснил по телефону, но патронов с собой все же брать не стал. Ему показалось, что на высоте, когда давление в кабине самолета падает, патроны эти могут сами собой взорваться. Что, конечно же, полная ерунда. Никакого давления внутри патрона нет. Это ж не воздушное ружье. Патрон пороховыми газами стреляет. Наш незадачливый киллер попал впросак. В Нью-Йорке, в этом самом опасном в мире городе, где все продается и покупается, патроны Марку Чапману продать отказались. «Откуда у вас разрешение?» — спросили у него. «Из Гонолулу. Вот там и покупайте патроны. А нам местное разрешение нужно». В Америке, сами знаете, законы мягкие, но исполняют их жестко. Пришлось Чапману лететь на родину, в город Атланту, где жил его друг Джин Скотт, тот самый, который с ним одно время квартиру делил, а потом приезжал за ним в Арканзас на грузовичке за 1000 верст. Друг не подвел. Он снабдил Марка пулями, да не простыми, а полыми внутри. Такие при попадании в тело причиняют максимальный вред. Эти патроны, между прочим, находятся на вооружении полицейских во многих штатах, в данном случае в штате Джорджия. Более того, Джин Скотт, работавший полицейским, повез его в местную глухомань в леса на пристрелку нового револьвера. Позже на расследовании он заявил, что действительно дал Чапману 5 пуль в барабан, чтобы тот мог в случае надобности защититься в Нью-Йорке от уличных грабителей. В эти самые дни, 4 ноября 1980 года, президентом Соединенных Штатов с колоссальным большинством голосов был избран Рональд Рейган, политик правого консервативного толка. Если бы Леннон оставался в живых, то в 1981 году он получил бы американское гражданство и, как новоиспеченный гражданин Соединенных Штатов, имел бы право возвысить свой голос. Мы знаем, что, во-первых, он бы этим правом наверняка воспользовался, а во-вторых, что к голосу его бы прислушались многие миллионы. И вот на этой мысли я и прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, BBC. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely the game.
all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball.
Gave me everything.